Арзамас и Европейский университет в Санкт-Петербурге представляют курс «История исламской культуры». Лекция третья. Во что верят мусульмане? Автор Игорь Алексеев.
Главной формулой, в которой формулируется вероисповедная кредо мусульманина, является следующее высказывание. Нет никакого божества, кроме Аллаха, и Мухаммад – посланник Аллаха. Эта формула называется шахада, свидетельство, и произнесение этой формулы с убеждением в сердце является собой акт перехода человека в ислам. То есть для того, чтобы стать мусульманином, необходимо, уверовав в истинность этого высказывания, публично об этом объявить, произнеся это перед свидетелями-мусульманами. Эта фраза состоит из двух частей. В первой из них утверждается строгое единобожие, отрицание допустимости и возможности поклонения кому бы то ни было, кроме Аллаха. А во второй части утверждается вера в пророческую миссию Мухаммада, основателя ислама, в том, что он является посланником Аллаха. Аллах – так мусульмане называют единого и единственного Бога, понимая это таким образом, что Бог, которому поклоняются мусульмане, это тот же самый Бог, который являл свои откровения пророком библейской традиции, а также некоторым другим упомянутым в Коране пророкам, про которых Библия не знает. Но в любом случае это тот же самый Бог, что и Бог иудеев и христиан. Не какое-то специальное отдельное арабское божество, которое решили провозгласить единственным, а именно Бог авраамической традиции. И Коран постоянно настаивает на том, что из одного и того же источника ниспослались откровения всем пророкам, начиная с первого человека Адама и кончая Мухаммадом. И все эти пророки проповедовали одну веру, которую впоследствии люди искажали и создавали исторические религии. Аллах, от арабского «аль-илях», Бог с определенным артиклем. Этот же корень для обозначения Бога известен и в других семитских языках, в том числе его можно встретить и в древнееврейской Библии. Признание кого бы то ни было наряду с Богом обозначается термином «ширк», и это важная категория для мусульманской богословской мысли. Когда первая часть свидетельства утверждает, что нет никакого другого Бога, кроме Аллаха, то есть кроме Бога с большой буквы, кроме Бога единого, она тем самым настаивает на недопустимости никаких форм ширка, то есть признание какого-либо соучастника в божественном промысле. А когда такое допускается, то это рассматривается как шаг в сторону многобожия и язычества. И вот классическим примером такого искажения изначального единобожия является, например, для мусульман христианский догмат о Троице и о Боговоплощении в целом. В противоположность этому христианскому представлению Коран выдвигает принцип строгого единобожия, утверждает, что Бог не был рожден и не родил, и таким образом главным тезисом является признание и утверждение единственности и внутреннего неразделимого единства Бога. Во второй части свидетельства утверждается, что Мухаммад – посланник Аллаха. Мухаммад действительно считается в исламе последним посланником, после которого больше пророков не будет до судного дня. Однако до него пророки были. Первым пророком считается первый человек Адам, затем признаются все библейские пророки, а также мусульмане считают пророками ряд библейских героев, которые в ветхозаветной традиции пророками не считаются, как, например, царь Соломон, Сулейман в Коране. Все эти пророки с точки зрения ислама равны. Они все в одинаковой степени получили откровение от Бога, но среди пророков выделяются посланники, которые помимо откровения получили еще и определенную миссию, связанную с введением того или иного закона. Таких наиболее крупных посланников выделяются 6. Это Адам, первый человек, это Нух, библейский Ной, основоположник послепотопного человечества, это библейский Авраам, Ибрахим в Коране, первый монотеист, первый единобожник и прародитель арабов и евреев. С ним еще отдельно мусульманское предание связывает строительство Каабы, главной исламской святыни в Мекке. Затем это Моисей, Муса в Коране. Это Иисус Христос, Иса аль-Масих, Иисус, сын Марии, которого Коран считает также пророком, а не Богом или сыном Божьим. Признает его непорочное зачатие, но не признает факта распятия. Говорится, что Иисуса не распяли, но он был забран живым на небо и вернется в конце времен перед судным днем, то есть, соответственно, признается его функция как мессии. Ну и, наконец, вот последний пророк – Мухаммад. Задача пророка состоит в том, чтобы увещевать человечество, указывать правильный путь, отделять запретное от дозволенного и, наоборот, грехи от праведных деяний. И считается, что на протяжении всей истории человечества хотя бы один пророк был ниспослан к каждому народу. Таким образом, откровение, приходящее от Бога через пророков, носит в исламе универсальный характер. Оно не обращено к какому-то избранному народу, а предназначено всему человечеству в целом. И это касается и Мухаммада. Мухаммад был ниспослан не только для арабов, а ниспослан он был, как говорится в Коране, в качестве милости для всех миров. Через пророков ниспосылаются священные писания, которые все также являются вариантами одного главного, главной священной книги, которая хранится на так называемой хранимой скрижали у престола Божьего и ниспосылается с каждым из пророков в разных формах. Таким образом, ислам признает Тору, пятикнижие, ниспосланную Моисею в качестве священного писания, признает Евангелие, ниспосланное Иисусу, именно как ниспосланное писание, а не как биографию, составленную апостолами и евангелистами, признает ряд других священных писаний, ниспосланных библейским пророком, так Давиду, Дауду был ниспослан Псалтырь, например, Забур, который также относится к категории этих священных писаний. Ну и, наконец, Мухаммаду был ниспослан Коран, как последнее священное писание, которое, в отличие от всех предыдущих, не будет искажено людьми и сохранится в неизменном виде до судного дня. По поводу Корана в мусульманском богословии шли споры о его сотворенности и несотворенности, его предвечности или существовании во времени. Это отдельная тема мусульманских богословских дискуссий. Но в целом, надо сказать, что священные писания считаются с точки зрения ислама божественным словом, в прямом смысле слова, а не написанными людьми боговдохновенными книгами. Мусульмане верят в ангелов, а также противоположных ангелам джиннов. Ангелы, маляика по-арабски, это особые существа, созданные из света и являющиеся проводниками божественных повелений, не обладающие собственной свободой воли, свободой выборов, не способны к совершению греха. Среди этих ангелов выделяются несколько приближенных. Таковы, например, ангел Ридван, охраняющий рай, и ангел Малик, охраняющий ад. Таков ангел Джибриль, соответствующий Гавриилу иудео-христианской традиции. Через Джибриля передаются откровения от Бога пророкам. В частности, Джибриль передавал откровения Корана Мухаммаду. К ним же относится ангел Азраиль, ангел смерти, изымающий души людей в момент, когда они умирают. Исрафил, ангел небесной трубы, чей трубный глаз возвестит о наступлении конца света, а потом второй раз о воскрешении из мертвых. Микаль, соответствующий иудео-христианскому Михаилу, пекущийся о пропитании всех тварей. Кроме того, упоминаются в Коране еще ангелы Мункар и Накир, которые допрашивают умерших в могиле, благодаря чему вот пребывание человека в могиле между смертью и судным днем становится таким аналогом чистилища. Если он пройдет эти испытания, ему легче будет пройти судный день. Если он не выдержит, то значит он не выдержит и в судный день. Еще также упоминаются ангелы Харут и Марут, которые когда-то в Вавилоне обучали людей колдовству, но однако предупреждали их, что это знание является искушением, не может никому принести вреда, иначе как с попущения Всевышнего. Таким образом, получается, что ислам отрицает изначальность зла, противостоящего божественной благости, и зло оказывается лишь результатом искажения добра, отклонения от истины и прямого пути. На противоположном от ангелов полюсе находятся джинны, некоторые из которых называются еще также шайтанами. Представления о джиннах были еще у доисламских арабов. Арабы видели в них таких стихийных духов природы, во многом напоминавших человека, но многократно превосходящих его своими возможностями и своими физическими данными, ростом, силой. Считалось, что они обладают способностью перемещаться в пространстве в короткое время на дальние расстояния. Но вот принципиальное отличие джиннов от ангелов, сближающее джиннов с человеком, состоит в том, что у джиннов есть физическая природа, и у джиннов есть свобода воли. Они могут сознательно делать добро или делать зло. В отличие от ангелов, созданных из света, джинны созданы из чистого огня. Некоторые из этих джиннов приняли ислам, другие же остались неверными. Причем не только язычниками, но и есть среди джиннов иудеи и христиане. С идеей о том, что джинны созданы из огня, связана в Коране история о главном из джиннов, Иблисе, то есть сатане, которому было приказано поклониться только что созданному Адаму, и тот отказался, сославшись как раз на то, что Адам был создан из глины, а меня, Господи, создал ты из огня, и огонь превыше глины, и поэтому я не буду, сказал Иблис, поклоняться этому глиняному человеку. За это ослушание он был низвергнут из рая, но получил отсрочку в наказании, и до судного дня будет совращать людей с истинного пути, подталкивать их ко злу и к ослушанию божественным повелениям. И те джинны, которые пошли за Иблисом, и он сам, называются термином «шайтан». Это арабский аналог древнееврейского «сатан», то есть «сатана». Судный день, согласно представлениям мусульман, последует сразу за концом света, время наступления которого есть тайна, известная одному только Богу. Вместе с тем предания, хадисы, указывают на различные знамения, которые предшествуют наступлению судного дня или часа, как его чаще называют в мусульманских источниках. Это знамения как малые, так и большие. К первым обычно относят упадок веры и нравственности среди людей. Среди больших знамений называют, например, приход лже-мессии, аль-масих ад-даджаль, мусульманский антихрист. Затем последует второе пришествие Христа, которого, согласно представлениям мусульман, не распяли, а живым взяли на небо, и в судный день он вернется для того, чтобы победить Даджаля. Ну, а также физические странные явления, такие как раскол Луны, восход Солнца с запада и другие. Затем о наступлении последнего часа возвестит трубный глаз ангела Исрафила. При первом его звуке мир уничтожится, а после второго все живое воскреснет и соберется на суд Божий. На этом суде каждый в отдельности будет спрошен о своих деяниях, которые будут взвешены на весах, и после этого люди пройдут по переброшенному над адской пропастью мосту Сират, который тоньше волоса и острее меча. Грешники не удержатся на этом мосту и низвергнутся в адскую пропасть, наполненную огнем, а праведники же перейдут и отправятся в сады рая. В аду, который называется словом «джаганном» или «нар», «огонь», наказанные отверженные грешники пребывают скованные цепями, окутанные одеждой из смолы или из самого огня, или находятся внутри огня. Пищей им будут плоды дерева заккум, отвратительного на вкус и горячие, как огонь, словно змеиные головы. Питьем кипяток. В противоположность им обитатели рая, райского сада, джанна, наслаждаются всеми желанными благами, изысканными явствами, включая запрещенное в земной жизни для мусульман вино, от которого, правда, в раю не пьянеют, и обществом собственных жен и райских чернооких дев, так называемых гурий. Несмотря на то, что эти удовольствия описываются как телесные, смысл их, как правило, рассматривается как духовный, и высшим наслаждением рая является созерцание лика Божьего. Ад и рай вечны, но пребывание человека в аду может быть не вечным по милости Бога, и, скажем, если кто-то из верующих попадет в ад за грехи, то потом, благодаря вере, он может быть из этого ада освобожден, прощен и может оказаться в раю. Самым главным грехом для мусульманина считается неверие или многобожие, приравниваемое к неверию. Это единственный грех, который Бог не прощает, в то время как все остальное меньше, чем это. Бог простить может и, более того, обещает прощение других грехов, говоря неоднократно в Коране, что он прощающий, милосердный, приемлющий покаяние, что милость его превосходит его суровость в наказании и так далее. Тем не менее, неверие, согласно мнению всех богословов, не прощается никогда, вне зависимости от количества благих дел, которые совершил человек. Вслед за неверием идет группа так называемых больших грехов, относительно которых в раннем мусульманском богословии разгорались споры, можно ли считать человека, совершающего такой вот большой грех, мусульманином, или надо считать, что он благодаря этому греху из ислама вышел. К этим грехам относятся, ну, грехи, связанные с насилием, скажем, убийство, убийство без суда, поскольку лишить жизни человека в порядке наказания или в порядке мщения в определенных исключительных случаях допускается. Но вот бессудное убийство по произволу является тяжким грехом, ну, можно сказать, вторым после неверия. Также лишение имущества, воровство или грабеж, насильственный отъем. Также к большим грехам относится прелюбодеяние. К ним же относится нарушение тех запретов, которые непосредственно высказаны в Божественном Откровении, но это запреты в основном, значит, связанные с невыполнением обязательств. Если предписано человеку совершать молитву или соблюдать пост, то не делая этого, он совершает грех, который относится к категории больших грехов. Если ему предписано не употреблять опьяняющие напитки, а он их употребляет, это тоже скорее большой грех, чем малый. Закрытого списка больших грехов нету. В богословской литературе иногда этот список расширялся, включая в себя и третьестепенные какие-то вещи, поэтому здесь окончательной концепции нету. Это все равно предмет дискуссий, таких же, как они были и в раннем мусульманском богословии. Но, тем не менее, некое общее представление о том, что грехи могут быть большие и малые, и то, что удержание себя от больших грехов снимает малые грехи и обеспечивает их прощение, оно тоже существует. Равно как существует представление о покаянии. Но мусульманская концепция покаяния основывается на том, что принять это покаяние может только Бог. И это вопрос личных взаимоотношений между человеком и его создателем. То есть никакой институции типа церковной, которая могла бы данной ей властью освобождать от грехов, отпускать эти грехи, в исламе нету. Это тайна между человеком и Богом, поэтому, кстати, еще в мусульманской этике не приветствуется человеку говорить о своих грехах. Если совершил грех, молчи. Это вот твое частное дело, молись Богу, Бог захочет – простит, не захочет – накажет. К более мелким грехам относятся нарушения разного рода ритуальных запретов пищевого характера. Запрещено употреблять в пищу свинину, запрещено употреблять мертвечину, кровь, мясо животных, заколотых во имя кого-то, кроме Аллаха. Вот известная сейчас широко проблема халяльного мяса с определенной маркировкой, что это дозволено мусульманам, очень похожая на еврейские практики кашрута, связанная именно с этим. То есть дозволяется употреблять в пищу то, что заколото по правилам. а то, что заготовлено вне мусульманских правил забоя скота, оказывается харамом. Но это, конечно, не такие крупные грехи, как убийство, воровство или прелюбодеяние. И специального покаяния, как правило, за них не требуется, а такого рода мелкие грехи прощаются тому, кто не допускает грехов крупных. Кроме грехов, существуют еще и обязательства мусульманина, и эти две категории тесно связаны, на самом деле, между собой, поскольку несоблюдение обязанности является грехом, а воздержание от греха является обязанностью. А обязанности мусульманина также можно разделить на обязанности ритуального характера. Эти обязанности образуют так называемые пять столпов ислама, в которые помимо исповедания веры первого столпа, признание единобожия и пророчества Мухаммада, входят еще четыре практических. Это совершение ежедневной пятикратной молитвы по установленному ритуалу, это соблюдение поста в месяц Рамадан, это паломничество в Мекку, хадж раз в год при наличии для этого возможности, и это благотворительный налог, закят, который состоятельные мусульмане платят в пользу неимущих, и который расходуется общиной на благотворительные цели. Кроме этого, есть этические обязательства, которые налагаются на мусульманина. Это, например, почтение к родителям. Об этом причем отдельно говорится в Коране, что к родителям необходимо проявлять почтительность, не грубить, не дерзить им, не повышать на них голос. Одновременно, вот как дети должны относиться к родителям, жена должна относиться к мужу. Но и муж, в свою очередь, должен соблюдать права жены, не унижать ее достоинство, не прибегать к жесткому и грубому обращению. И хотя говорится, что непослушных жен можно ударять, тем не менее большинство богословов трактуют это символически. То есть разрешение ударить непослушную жену трактуется чаще всего как легкий подзатыльник, но ни в коем случае не серьезное насильственное действие. Кроме того, в Коране много раз говорится о том, что необходимо быть честным в делах, крайне греховным и преступным является обман, обвешивание, продажа некачественного товара, умышленное совершение подлога и какой-то недобросовестности. Вообще образ правильных весов, справедливой и честной торговли, он такой сквозной для Корана, и в этих образах часто описывается и посмертная судьба человека. Там о грешниках, получающих в судный день адское наказание, говорится, например, что плоха была их торговля, и вот они просчитались. А наоборот, о праведниках, вознагражденных раем, говорится, что вот торговля их прибыльна. То есть торговая метафора была очень понятна слушателям Мухаммада, обитателям крупнейшего торгового города Мекки. И поэтому в исламской этике честность при сделках является важным таким отдельным и детально разработанным аспектом. В этой деловой сфере ислам, например, наряду с нечестностью в торговле и в финансах, запрещает ростовщичество, то есть взимание судного процента за задолженность. Это важный такой аспект, он связан и исторически с торгово-экономической этикой доисламской, раннеисламской Аравии, где ростовщичество было серьезно распространено, но и при этом было такой очень существенной обузой. Зачастую проценты по долгам доходили до 300-400, то есть долг взимался в кратном размере. И поэтому бремя вот этих долгов для большинства людей, бедных и среднего достатка, было совершенно невыносимым, и иногда могли возникать ситуации, когда человек полностью лишался своего имущества и чуть ли не продавал себя в долговое рабство в связи с этим. Поэтому вот этот запрет был введен вполне по понятным соображениям, однако наряду с ним всегда в исламе существовали практики кредита без процента, но с прибылью. То есть как бы деньги даются или какое-то имущество дается в долг не под процент от суммы, данной в долг, а, например, под процент от прибыли, если эта сумма кредитуется на какое-то дело. То есть кредитор становится как бы компаньоном должника и делит с ним как и дивиденды, в случае, если они будут, так и риски. То есть вот принципиальное отличие этой схемы состоит в том, что ростовщик в любом случае потребует от тебя долг с процентами, неважно, выгорело у тебя или прогорело, а вот тот, кто оказывает такое беспроцентное кредитование на основе процента от прибыли, тот в случае отсутствия прибыли будет делить с тобой и убытки. То есть, таким образом, это важная часть вот доктрины экономической справедливости, которая развивается в исламе с самых ранних времен. И сегодня не умирают, потому что в мире существуют, пожалуйста, вот исламские банки, которые оказывают финансовые услуги на основе такого рода принципов, или, по крайней мере, это в теории декларируется. Таким образом, целый ряд запретов, касающихся взаимоотношений между людьми, характера сделок, характера взаимоотношений между соседями, родственниками, деловыми партнерами, он формирует определенную модель исламского образа жизни, которая на практике для многих мусульман оказывается не менее важной, а иногда и более, чем содержание того, во что мусульмане верят. То есть вот в обычной бытовой ситуации мусульманин чаще всего определяется по тому, как он действует, что он соблюдает, что он не соблюдает, и только во вторую очередь начинают задумываться о том, какой богословской школе он принадлежит, каковы тонкости его догматических взглядов и так далее. Нормы ислама, запрет, предписания, обязанности мусульманина берутся из нескольких источников. О чем-то прямо сказано в Коране, и тогда это принимается безусловно. А о каких-то нормах мы узнаем из преданий о тех или иных словах или поступках пророка. Таких как раз предписаний гораздо больше, и в основном они касаются не самых главных вещей, а вещей, ну, менее главных, хотя и важных тоже. То есть, например, из Корана мы узнаем, что предписана молитва, а уже из хадисов, преданий, составляющих сунну пророка, то есть представление об обычае пророка, мы узнаем, что молитв должно быть 5, что они должны совершаться по определенному порядку, ритуалу и так далее. То есть обширный корпус пророческих преданий выступает как первый круг интерпретации коранического откровения, священного писания. Можно даже сказать, что с точки зрения исламской нормативной культуры Коран не существует вне интерпретации. Очень редко можно непосредственно и исключительно из текста Корана в деталях понять, что требуется от мусульманина делать в тех или иных обстоятельствах. Сколько-нибудь полное представление об этом можно составить, только сопоставив соответствующие места Корана с разъясняющими их хадисами. Но часто оказывается и так, что и Корана с хадисами в совокупности также бывает недостаточно для понимания каких-то деталей, и тогда включается богословская интерпретаторская традиция, та самая, которая сформировалась в результате многочисленных расколов как религиозно-политических, так и религиозно-богословских, так и религиозно-правовых в первые века ислама. Все эти школы более или менее согласны в каких-то основных положениях, но 5 столпов ислама никто не подвергает сомнению, пока он остается мусульманином. Но в частных трактовках школы эти могут отличаться. В этой интерпретаторской традиции большая роль и авторитет принадлежит сподвижникам пророка и членам его семьи. То есть те предания, которые восходят к наиболее приближенным сподвижникам и родственникам пророка, считаются наиболее достойными доверия. И в этой связи такие сподвижники и такие родственники, скажем, жены пророка, в мусульманской традиции почитаются как, но если не святые, то, по крайней мере, заслуживающие почитания и обладающие высоким авторитетом мусульмане первого поколения. Вообще, 3 первых поколения мусульман, живших вот в эту самую эпоху счастья при первых праведных халифах, и несколько позднее, они представляются более поздним мусульманам благочестивыми предками, с деяниями и поступками которых мусульмане сверяют свое поведение. Кроме того, уже позднее в исламе возник отдельный культ святых, как его иногда называют, похожий по форме на почитание святых в христианстве, и, видимо, он возник в исламе по тем же сходным причинам, что и во всех других религиях, где подобного рода вещи есть. к этим святым относятся как сподвижники пророка, так и члены его семьи, но к ним могут относиться и многие другие люди, которые просто в то или иное время, в том или ином месте пользовались духовным, моральным, религиозным авторитетом при жизни и продолжали пользоваться этим авторитетом и почитанием и после смерти. В частности, особая роль в структуре этого культа святых принадлежит почитанию суфийских шейхов. И считается, что они и места их захоронения продолжают сохранять особую благодать и после их смерти, и, соответственно, люди посещают их могилы для того, чтобы приобщиться к этой благодати или призвать этих святых выступить заступником и в известной степени посредником между вот грешным рабом Божьим и Всевышним. Богословы такой книжной классической традиции, как правило, к этому культу почитанию святых относятся, ну, как минимум, настороженно, зачастую и открыто его критикуют, видя в этом размывание строгого единобожия. Тем не менее, потребности вот такой народной повседневной религиозности, видимо, всегда оказывались на протяжении истории сильнее, и поэтому изжить этот культ святых не удалось. Тем не менее, в отличие, например, от христианства, этот культ не носит канонического характера. Не существует института причисления к лику святых, не существует критериев, по которым можно было бы считать человека святым или приписывать ему ту или иную степень святости. Это все складывается стихийно, и таких людей называют вали, приближенный или друг Божий в буквальном переводе. То есть речь идет о том, что человек достиг некоторой степени близости к Богу, это признано окружающими, и вот в той мере, в какой люди это признают, в такой и осуществляется это почитание, не имея при этом никакого нормативного канонического характера.
Следующая лекция о различных течениях и направлениях в исламе.